Ирина Игоревна Бурова, профессор кафедры истории зарубежных литератур. Лекция номер 4. Джордж Гордон Байрон. Крупнейшим представителем романтического движения в литературе Великобритании был Джордж Гордон Байрон. Годы жизни 1788-1824. Байрон родился в Лондоне. Его отцом был капитан Джон Байрон, матерью Кэтрин Гордон, наследница знатного шотландского рода. Пристрастие капитана Байрона к азартным играм подорвало финансовое благосостояние семьи. Он умер в 1791 году, после чего его вдова не могла позволить себе жизнь в столице. Поэтому детство будущего поэта прошло в окрестностях Абердина, когда-то бывшего древней столицей Шотландии, но уже давно превратившегося в глухой провинциальный городок. В Абердине начались школьные годы поэта. В детстве Байрон был болезненным, хрупким ребенком, мучительно переживавшим врожденную хромоту. Он обладал сложным характером, не отличался образцовым поведением и часто вызывал гнев матери, также обладавшей весьма бурным темпераментом. Когда мальчику было 10 лет, он унаследовал титул лорда и расположенное в окрестностях Ноттингема поместье Ньюстед, доставшееся ему от двоюродного деда. То, что он оказался пэром Англии, открыло перед мальчиком широкие перспективы. По достижению совершеннолетия он должен был стать членом Палаты лордов британского парламента. Будущая карьера политика предопределила характер полученного им образования. С апреля 1801 года по июль 1805 года он учился в школе Хэрроу, расположенной неподалеку от Лондона. Это учебное заведение, основанное еще в 1571 году, считалось одной из самых привилегированных школ для мальчиков из благородных семейств. Из ее стен вышли многие выдающиеся политические деятели Англии. Одним из соучеников Байрона был Роберт Пиль, ставший впоследствии премьер-министром. Затем в 1805-1807 годах Байрон продолжил учебу в Тринити-колледже Кембриджского университета. Здесь он стал прекрасным спортсменом. Он увлекался боксом, но особенных успехов добился в плавании и верховой езде. Завершающим штрихом в его образовании стало двухлетнее путешествие по странам Средиземноморья. В 1809-1811 годах Байрон побывал в Португалии, Испании, на Мальте, а также в Албании, Греции и Турции. По этим фактам биографии молодого лорда видно, что его воспитание осуществлялось в духе старинных аристократических традиций. С XVI века юные английские аристократы отправлялись в образовательные путешествия по Европе. Однако из-за войны с Наполеоном Байрон должен был скорректировать традиционный маршрут поездки. Он не мог побывать ни во Франции, ни в Германии, ни в Италии, зато путешествие по Османской империи оставило глубочайший след в его душе, и он навсегда заболел Востоком. Перспектива политической карьеры побуждала Байрона в период учебы уделять особое внимание красноречию. Во времена его юности стихосложение рассматривалось как обязательный элемент в подготовке будущего оратора. И Байрон начал писать стихи исключительно в учебных целях. Вскоре стало очевидно, что его поэтические опыты далеко выходят за рамки обычных риторических упражнений. Ободренный первыми успехами, Байрон решил опубликовать свои произведения. В 1806 году увидел свет первый сборник его стихов «Летучие наброски». В 1807 году юный поэт опубликовал второй томик своих стихотворений, озаглавленный «Стихотворения на разные случаи». Оба сборника были напечатаны анонимно, поскольку Байрон был воспитан в типичном для аристократии убеждении в том, что джентльмен, сочиняющий стихи, не должен афишировать свое авторство. Однако Байрон был весьма амбициозным юношей, и благожелательность, с которой были встречены его первые публикации, побудила его издать третий сборник стихов уже под своим именем. Этот сборник назывался «Часы досуга». В него, наряду с новыми сочинениями, вошли и те произведения, которые были опубликованы ранее в «Летучих набросках» и «Стихотворениях на разные случаи». Часы досуга увидели свет в июне 1807 года, а в январе 1808 года на страницах престижного литературно-критического журнала «Эдинбургское обозрение» была опубликована разгромная статья, в которой молодого поэта обвиняли в отсутствии вкуса и достойном порицания легкомысленном отношении к искусству поэзии. Резкая отповедь, которую получил Байрон, основывалась на том, что в часы досуга действительно вошли весьма разнородные стихотворения. Здесь были и оды, написанные в традициях классицистической поэзии, и подражания поэтам-сентименталистам, и стихи в духе народной поэзии Роберта Бёрнса. Поэтому у рецензента сложилось впечатление об отсутствии у Байрона эстетического идеала. Впрочем, такое обвинение можно было бы выдвинуть против юношеского творчества большинства даже самых выдающихся поэтов, потому что в жизни каждого из них бывал период ученичества, период пробы пера, неизбежно предшествовавший обретению собственного стиля. Требуя от Байрона более серьезного отношения к творчеству, рецензент тоже был по-своему прав, поскольку все три ранних сборника стихов начинающего поэта и в самом деле носили названия, подчеркивавшие случайный характер вошедших в них стихов, которые представлялись написанными либо на скорую руку, либо в часы праздности для собственного развлечения. Байрон, обладая очень ранимой натурой, воспринял критику крайне болезненно и в 1809 году перед отъездом в путешествие ответил на нее пространной сатирической поэмой «Английские барды и шотландские обозреватели», дав в ней острые характеристики многим видным современным поэтам, которых без всякого на то основания превозносят на страницах «Эдинбургского обозрения». Нападки Байрона на современную ему английскую литературу были связаны преимущественно с тем, что, по мнению молодого поэта, авторы пренебрегали жизненной правдой и тяготели к мистике. Это в первую очередь относилось к представителям озерной школы, Вордсворту с его любованием деревенскими юродивыми, увлекающемуся мистикой Колриджу и испытывающему пристрастие к готике Сауте. Далеко не все оценки, данные в английских бардах и шотландских обозревателях, являются объективными, но, с другой стороны, они позволяют сделать вывод о том, что Байрон ни в коей мере не хотел выступать в качестве подражателя и последователя какой бы то ни было литературной моды. Вполне естественно, что благодаря публикации этой поэмы Байрон обзавелся множеством недоброжелателей, прежде всего в литературной среде. С 1812 года, вернувшись из путешествия, Байрон начал участвовать в заседаниях Палаты лордов, однако его политическая карьера не удалась. Когда поэт появился в парламенте, там шли дебаты по поводу законов, направленных на подавление движения луддитов. Парламентарии стремились принять меры по защите жизни и собственности промышленников, подвергавшихся нападениям рабочих, и рассматривали вопрос о введении смертной казни для участников луддитских бунтов. Свою первую речь в Палате лордов, произнесенную 27 февраля 1812 года, Байрон, вопреки всеобщему настроению, посвятил защите луддитов, подчеркивая, что их действия являются следствием безвыходного положения, в котором они оказались с развитием машинного производства. Вскоре после этого Байрон опубликовал стихотворение «Ода авторам Билля против разрушителей станков», в котором резко осудил антигуманный характер обсуждавшихся в парламенте мер. Эта публикация стала началом конца политической карьеры Байрона, которого вновь обвинили в легкомыслии и недопонимании серьезности ситуации, коль скоро он позволил себе облечь столь важную проблему в сатирические стихи. Вторая парламентская речь Байрона, произнесенная 12 апреля 1812 года, была посвящена защите прав ирландских крестьян-католиков, доведенных до страшной нищеты. Вину за обнищание населения Ирландии Байрон целиком возлагал на Британию. Ирландия была включена в состав Соединенного Королевства только 12 лет назад, в 1800 году. Но это не помешало Байрону высказаться за предоставление независимости Ирландии. Вновь натолкнувшись на глухую стену непонимания, Байрон окончательно разочаровался в парламентской деятельности и принял решение посвятить свою жизнь литературному творчеству. Литературную деятельность Байрона принято подразделять на три периода – лондонский, швейцарский и итальянский. Лондонский период творчества Байрона охватывает десятилетия с 1806 по 1816 годы и завершается в апреле 1816 года, когда Байрон навсегда покидает Британию. Крупнейшими произведениями этого периода являются два поэтических цикла – «Восточные повести» и «Еврейские мелодии». К лондонскому периоду творчества Байрона относятся и первые две песни поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда», состоящие из четырех частей и завершенной в 1818 году. Во всех этих произведениях нашли отклик богатые путевые впечатления Байрона, а в «Восточных повестях» и «Паломничестве Чайльд-Гарольда» были созданы ярчайшие в истории английской литературы образы романтических героев. К «Восточным повестям» относятся шесть поэм: «Геур» 1813 год, «Абидосская невеста» 1813 год, «Корсар» 1814 год, «Лара» 1814 год, «Осада Коринфа» 1816 год и «Паризина» 1816 год. Они создавались как независимые произведения, но были объединены в цикл издателем произведений Байрона Джоном Меррием, предложившим общее для них название «Восточные повести». Тем не менее, между этими поэмами, безусловно, существует общность, обусловленная, во-первых, выбором места действия, во-вторых, типом выведенных в них героев. Действие в поэмах происходит на Востоке, однако к этому региону, в силу относительности географических понятий, оказались причислены такие страны, как Греция и Италия. Тут уместно вспомнить, что англичане называют Средним Востоком ту область, которая для нас является Ближним Востоком. Поэтому английский Ближний Восток включает в себя страны, которые мы с вами уверенно называем западными. Важно также отметить, что далеко не всегда можно привязать описываемые в восточных повестях события к реальным географическим координатам. Например, действие Лары развивается в нарочито неопределенной местности, а события Паризина разворачиваются в Ферраре и, кроме того, соотносятся с некоторыми реальными фактами истории. Героями восточных повестей являются типичные романтические бунтари-одиночки, волевые и страстные личности с необычной судьбой. Их индивидуальный бунт направлен против общественных установлений, ограничивающих их свободу. И смысл жизни этих героев заключается в борьбе за свободу и в любви к прекрасной женщине. Герои восточных повестей – трагические фигуры, обреченные на осознание неосуществимости своих идеалов, но не желающие смириться с этим. В восточных повестях, особенно в Геуре, Корсаре и Ларе, Байрон разрабатывает горячо волнующую его гуманистическую тему, тему нереализованных героических возможностей, талантов и чувств личности. Герои рождены, чтобы бросить вызов миру, препятствующему их счастью, и в этом смысле принципиально асоциальны. Однако они не могут избавиться от власти общественных установлений. Их социальная автономия весьма условна. Индивидуалистический бунт всегда завершается поражением. При этом герои восточных повестей всегда загадочны, потому что Байрон не предлагает читателю полную историю их жизни, тяготея к фрагментарности повествования, которая стимулирует работу воображения читателя и подключает его к сотворчеству. Геур в переводе с арабского означает «неверящий в Бога», то есть «неисповедующий ислам». Иного имени у героя поэмы нет. Действие происходит в Греции, оккупированной Османской империей, и мы знаем о Геуре только то, что он христианин, убивший турка Гасана за то, что тот предал смерти свою рабыню, черкешенку Лейлу, в которую был влюблен Геур. Оба мужчины пылают ненавистью друг к другу и жаждут мщения. Геур становится предводителем разбойников, грабящих караваны. По воле случая в одном из таких караванов оказался Гасан. Когда соперники сошлись в смертельной схватке, удача оказалась на стороне Геура. Однако смерть убийцы Лейлы не приносит Геуру успокоения, ибо ничто не может вернуть к жизни его возлюбленную. В своем неизбывном одиночестве герой терзается тоской по утраченному, пытаясь найти душевное исцеление в монастыре. Однако он остается по-прежнему одиноким даже в святой обители, ибо монахи сторонятся его как человека, которого никогда не видели молящимся. Избавить Геура от страданий может только смерть, но он слишком горд, чтобы проявить слабость и наложить на себя руки. Оставшиеся ему воспоминания о погибшей любви постепенно сжигают его изнутри, и он умирает. История Геура вырисовывается в сознании читателя постепенно. Сначала мы узнаем отрывочные сведения о нем, сообщаемые разными лицами. Затем они начинают складываться в общую картину, дополняемую предсмертным монологом героя, который, впрочем, также фрагментарен, ибо слова Геура передают хаотические мысли, проносящиеся в его воспаленном мозгу, и напоминают предсмертный бред. Ясно одно – он не раскаивается в убийстве Гасана, потому что тот погиб в честном бою, но не может простить себе смерть Лейлы, которую не сумел спасти от страшной участи. При создании образа героя первой восточной повести Байрон оправдывает его поступки, далекие от христианского нравственного идеала. Геур не менее преступен, чем Гасан, на стороне которого стоят законы шариата. Однако автор сочувствует именно Геуру, естественному человеку, боровшемуся за свое право на счастье. Еще более привлекательным оказывается образ героя поэмы «Корсар», предводителя пиратов Конрада, так же, как Геур, условно принадлежащего к христианскому миру. Давний враг Конрада, Сиид Паша, как и Гасан, представляет в поэме исламский мир. Задумав очередную вылазку против Сиид Паши, корсар Конрад прощается со своей нежной возлюбленной Мидорой и покидает остров, ставший его пристанищем. Он намерен пробраться во дворец Паши и в наряде паломника-дервиша, чтобы нанести внезапный удар по врагу в его цитадели. А своим пиратам поручает поджечь турецкие корабли, готовящиеся к походу на остров Корсара. Однако люди Конрада начинают действовать слишком рано. Между пиратами и турками завязывается жестокий бой, во время которого Конрад попадает в плен. И погибнуть бы ему лютой смертью, если бы не любимая жена Паши, Гюльнар, признательная Конраду за то, что он спас ее из охваченного пожаром Сираля и влюбленная в Корсара. Гюльнар убивает Сиид Пашу и помогает Конраду бежать из темницы. Вместе они возвращаются на остров Корсара, и там Конрад узнает, что его возлюбленная Мидора не выдержала известия о том, что он попал в плен к Паше и умерла. С этого мгновения жизнь утратила для него всякий смысл. Мидора не стала, а любовь Гюльнар ему не нужна. Мы не знаем, откуда появился Конрад, как не знаем и того, куда он исчез. Как и в других восточных повестях, в «Корсаре» основным способом создания характера героя становится показ его в действии. Конрад – натура активная, его идеал – анархическая личная свобода, и сюжет поэмы отличается повышенным драматизмом, что подчеркивается многочисленными контрастными противопоставлениями. Образу кроткой и преданной Мидоры противопоставлена страстная и решительная Гюльнар. Удалая, воспевающая морской простор и свободу песни пиратов, которой открывается поэма, контрастирует с печальной песней одинокой Мидоры. Картина роскошного пира во дворце Сиид Паши сменяется картиной кровавого боя и так далее. Подобные контрасты поражают читателя богатством настроений и красок. Успех первых восточных повестей был феноменальным. В течение одного года было выпущено 7 изданий Геура, а «Корсар» побил все мыслимые рекорды, когда за один день было распродано 10 тысяч экземпляров поэмы. Если в ранних восточных повестях Байрон упивается стихией одиночного бунта, то в более поздних он скорее сетует на его заведомую обреченность и силу, которой обладают деспоты, мешающие человеческому счастью. Еврейские мелодии представляют собой лирический цикл, написанный в 1814-1815 годах и опубликованный в 1815-1816 годах. Это единственное произведение Байрона, написанное по заказу. Инициатором создания еврейских мелодий стал композитор Исаак Натан. Эпохе романтизма был свойствен интерес к народным песням. В Англии обычной практикой были издания сборников стихов, написанных на мелодии различных народов – шотландцев, валийцев, ирландцев и других. Работая над еврейскими мелодиями, Байрон был убежден, что сочиняет тексты на музыку древних иудейских песнопений, звучащих еще в Иерусалимском храме. Это объясняет обращение поэта к ветхозаветным образам и сюжетам. В еврейских мелодиях упоминаются цари Саул, Давид и Соломон, пророк Самуил, роковой пир вавилонского царя Валтасара из книги пророка Даниила, поражение ассирийского царя Сеннахириба под Иерусалимом из книги пророка Исаия, разрушение храма Титом, плач иудеев на реках Вавилона. Однако не все стихотворения имеют связь с ветхозаветной историей. Некоторые, как, например, «Солнце бессонных», представляют собой совершенно не имеющие к ней отношения маленькие лирические шедевры. И все же центральной темой еврейских мелодий стало поэтическое обобщение исторических судеб древних иудеев, которые рвались к свободе и ненавидели своих притеснителей. В отличие от героев восточных повестей, герои еврейских мелодий демонстрируют героизм самоотречения во имя общего дела, присущий, например, юной героине стихотворения «Дочь Иефая». Эти произведения, первые две песни «Паломничество Чайльд Гарольда», принесли поэту заслуженную славу. Одновременно он стал героем многочисленных светских скандалов, самым громким из которых была история с леди Каролиной Лэм. Жена преуспевающего политика, она была любовницей Байрона и открыто преследовала его после того, как он оставил ее. В начале 1815 года Байрон сочетался браком с леди Аннабеллой Милбанк, однако отношения между супругами не сложились. Этому способствовали сплетни о преступной связи Байрона с его сводной сестрой Августой, дочерью Джона Байрона от первого брака, в замужестве миссис Ли. После рождения дочери Ады супруга оставила Байрона и инициировала бракоразводный процесс. Семейные неурядицы дали не менее веский повод для резких нападок на поэта, чем его политические речи. И 25 апреля 1816 года он навсегда покинул Англию. Проехав по Бельгии и Германии, Байрон обосновался в Швейцарии на берегу Женевского озера, познакомившись с жившей неподалеку госпожой де Сталь и подружившись с английским поэтом Перси Бисс Шелли и его женой Мэри Шелли, также находившимися в это время в Швейцарии. Швейцарский период творчества Байрона открывается июнем 1816 года и завершается в декабре того же года. Основными относящимися к нему произведениями Байрона являются поэма «Тьма» и «Шельонский узник», а также драматическая поэма «Манфред». В Швейцарии была написана и третья песнь «Паломничество Чайльд Гарольда». Сочинения Байрона, написанные в швейцарский период, отличаются пессимистической тональностью. Личная драма побуждала поэта воспринимать действительность исключительно в мрачных тонах. Кроме того, в открывающей творчество швейцарского периода поэме «Тьма» нашли отражение общее для всех романтиков переживания по поводу краха оптимистических иллюзий эпохи Просвещения, усиленные ростом популярности теории катастроф Кювье, благодаря которой природа перестала восприниматься как заботливая мать и благожелательная союзница человека. Стихотворение создавалось в атмосфере массовой истерии, связанной с ожиданием конца света 18 июля 1816 года, предсказанного итальянскими астрономами. Итальянское пророчество казалось особенно страшным, потому что в его пользу свидетельствовали объективные данные. На солнце наблюдался рост пятен, воспринимавшийся как признаки угасания светила. Кроме того, 1816 год в Европе стал годом без лета из-за климатических изменений, вызванных извержением индонезийского вулкана Маунт Тамбора. Стихотворение Байрона передает умонастроение этого периода, изображая, как свет исчезает из Вселенной, а Землю постепенно охватывает сгущающийся мрак. Сначала гаснет солнце, потом, поддерживая огонь, люди уничтожают все, что было создано цивилизацией, затем догорают погребальные костры, и непроглядный мрак поглощает Вселенную. Байрон выразил в этом стихотворении свое убеждение в том, что, вопреки вере просветителей в возможности человека, человеческий разум не в состоянии справиться с подобной катастрофой. Поэма «Шельонский узник» была написана Байроном под впечатлением от экскурсии в замок Шельон, где он посетил подземную тюрьму и узнал историю ее знаменитого узника Франсуа Бонневара. Бонневар был активным участником религиозных войн XVI века. Он боролся за независимость Швейцарии, выступал против тирании герцога Савойского и за это на долгие годы был заточен в сыром подземелье Шельона. Изображая Боневара мучеником, готовым страдать и умереть за свободу, Байрон рассматривает его страдания как добровольную жертву, приносимую на алтарь грядущей победы его идеалов. «Манфред» стал первым опытом Байрона в области драмы. Жанр этого произведения определяется как драматическая поэма, однако справедливо было бы назвать его и философской трагедией. Современники сравнивали Манфреда с Фаустом, однако Байрон категорически опровергал мнение о том, что замысел его произведения сложился под влиянием Гёте. В образе заглавного героя поэмы отразились размышления Байрона о путях, открытых современным европейским интеллектуалам в условиях краха идеологии Просвещения. Образ Манфреда наделен чертами титанической личности, равно как и чертами самого Байрона. Это избранная натура, аристократ, питающий непреодолимое презрение к обществу и нацеленный на вечные поиски истины. Обладатель неукротимого духа, полностью разочаровавшийся в жизни после утраты единственного близкого ему человека – Астарте, которая одновременно приходилась ему и сестрой, и женой. Естественно, посвященные в семейный скандал читы Байрон тотчас же увидели параллель между образом Астарте и сводной сестрой поэта Августой. Судьба Астарте загадочна. Мы знаем лишь, что она умерла и что Манфред отдал бы все на свете, чтобы возродить ее к жизни, подобно тому, как отправившийся в добровольное изгнание Байрон пошел бы на многое, чтобы оказаться рядом с любимой сестрой. Обстоятельства смерти Астарте окутаны тайной. Манфред лишь сообщает, что убил ее своей любовью. Предпочитающий одиночество общению с человеческим стадом, Манфред затворяется в своем замке, расположенном в сердце Бернских Альп, где его настигает смерть, которую он воспринимает как избавление от страданий и как способ хотя бы таким путем воссоединиться со Астартой. Невозможно сказать, когда именно происходит действие. Оно могло бы разворачиваться и в конце 15-го, и в конце 17-го столетий. Мы узнаем историю целой жизни духа героя, хотя само по себе время действия по-классицистически укладывается в 24 часа, совпадая с последними сутками жизни Манфреда. В начале поэмы Манфред, как и Фауст, подводит неутешительные итоги своей бурной жизни, которыми стали одиночество, унылое существование и неизбывные страдания от осознания собственного бессилия. Манфред постиг тайны науки, обрел способность управлять духами, но ничто не принесло ему счастья. Его разум постиг все тайны чудесного и всю земную мудрость, которые, впрочем, оказались бесполезными. Он хотел бы обрести забвение, но смертным оно не дано, поэтому даже духи, которых он вызывает, не в состоянии исполнить это его желание. Не могут они вернуть к жизни Астарту, им по силам лишь на краткий миг явить Манфреду ее образ, а ему необходимо большее, чтобы искупить свою вину перед любимой. Какие же пути были открыты Манфреду? Из разговора с альпийским охотником, спасшим его от гибели в горах, мы узнаем, что Манфред мог бы вернуться в мир людей, прервав добровольное отшельничество. Но ему претит сама мысль об этом. Все его земные дела остались в прошлом. Он даже удивляется тому, что еще сохранил человеческий облик. Другие случайные встречи с таинственными и загадочными персонажами, уже из мира духов, объясняют, что Манфред не в состоянии жить в гармонии с природой. Руссоистский идеал жизни в гармонии с природой кажется ему искусственным, потому что в мире слишком много зла, о котором невозможно забыть. Для него невозможен и союз с силами зла, олицетворением которого в поэме являются образы Аримана и его прислужницы Немезиды. Не приносит Манфреду утешения и религия. Все дело в том, что вера требует того же поклонения Богу, которое требовали от Манфреда и ведьма Альп, и повелитель духов Ариман, сулившие ему свою поддержку. Однако Манфред слишком горд, чтобы склоняться перед кем бы то ни было, и без сожаления расстается с жизнью, которая без великой любви давно стала пустой и бессмысленной. Ему известен час собственной кончины, его предсказал явленный ему призрак Астарте. Финал трагедии отдаленно напоминает финал Фауста. Перед смертью в комнату Манфреда появляются и католический аббат, и духи, готовые сразиться за душу умирающего. Однако Манфред не нуждается в помощниках, он сам обороняет свою душу и бесстрашно встречает смерть избавления. И Итальянский период творчества Байрона, начинающийся в январе 1817 и завершающийся июлем 1823 года, характеризуется ослаблением пессимистических настроений. Поэт открывает для себя новую прекрасную страну, горячо сочувствуя итальянским патриотам-карбонариям, ведущим борьбу за национальное освобождение и объединение Италии, часть которой после победы над Наполеоном отошла к Австрийской империи. Духовному воскрешению Байрона способствовал и союз с прекрасной графиней Терезой Гвичиоли, с которой он познакомился в апреле 1819 года. Основными произведениями, созданными Байроном в Италии, являются заключительная четвертая песнь лироэпической поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда», написанная в 1818 году, и оставшийся незавершенным роман в стихах «Дон Жуан», публиковавшийся частями с 1819 по 1824 годы. В итальянский период Байрон также создал ряд ярких драматических произведений, в том числе исторические трагедии «Марина Фальеро», «Дож венецианский» и «Двое Фоскари», а также «Мистерию Каин», которая была опубликована одновременно с «Двое Фоскари» в декабре 1821 года. Интересно, что во всех этих произведениях, кроме Каина, Байрон либо отдает дань теме Италии, либо, как в «Дон Жуане», развивает традиции богатейшей итальянской литературы. Итальянские трагедии Байрона, написанные на сюжеты из венецианской истории, стали результатом размышлений поэта о причинах, по которым в 1820 году потерпела поражение революция в Неаполе, и в 1821 году провалился заговор карбонариев, в который был посвящен Байрон. Обе пьесы, и «Марина Фальеро», и «Двое Фоскари», поднимают проблему ответственности правителя или вождя народного восстания за судьбы доверившихся ему людей. Драма написана под сильным влиянием творчества итальянского драматурга Витторио Альфьери, чем объясняется соблюдение в них классицистического правила трех единств. «Мистерия Каин» свободна от влияния классицизма, но в ней Байрон разрабатывает тему естественного человека, бывшую столь притягательной для просветителей. В основу сюжета своей мистерии Байрон положил библейский миф об изгнании Адама и Евы из рая, но радикально переосмыслил известный религиозный сюжет, превратив сына первых людей Каина из преступного братоубийцы в умного, тонко чувствующего романтического героя, видевшего в боге несправедливого тирана, который из-за ничтожного ослушания не только изгнал людей из рая, но и обрек на страдания весь человеческий род. Каина ужасает несоразмерность наказания, ведь по произволу небесного деспота каждый человек рождается в страданиях, живет в страданиях и в страданиях умирает. Каину не с кем поделиться своими крамольными мыслями. Даже брат Авель, трепеща перед всесильным богом, требует, чтобы Каин молчал. Именно поэтому Каин в досаде, вовсе не помышляя об убийстве, бросает в брата головней. Этот роковой бросок лишает Авеля жизни. Каин потрясен смертью брата. До этого люди еще никогда не умирали. Но возникает вопрос, преступлен ли Каин, убивший брата по неведению, если все в мире происходит по воле Бога? Единственным, кто понимает терзание Каина, является Люцифер. Сатана – достойный спутник преступника, но байроновский Люцифер оказывается гораздо гуманнее Бога, в чем проявляется влияние образа сатаны, созданного Мильтоном. Люцифер – такой же изгнанник из рая, как и родители Каина, и именно он помогает Каину утвердиться во мнении, что Иегова вовсе не благ. Однако между Люцифером и Каином существуют серьезные различия, не только потому, что первый падший ангел, а второй человек. Люцифер – законченный скептик. Каин же сохраняет веру в добро. Он не может примириться с господством зла, с трагической обреченностью человечества, поэтому он и восстает против Бога. История Каина – это история бунта романтического героя против авторитета. И опять же, если вернуться к традиционным религиозным постулатам, в этом случае не только смерть Авеля, но и бунт Каина оказываются богоугодными. Разумеется, такая неканоническая интерпретация библейского мифа вызвала очередной крупный скандал на родине поэта, а католическая церковь внесла Каина в список запрещенных книг. В итальянский период Байрон завершил работу над поэмой «Паломничество Чайльд-Гарольда», работа над которой, как мы помним, начиналась по возвращению поэта из образовательного путешествия и продолжалась с перерывами на протяжении 7 лет. Естественно, что в процессе создания поэмы Байрон несколько отошел от первоначального замысла, заключавшегося в изображении романтического героя, для которого разочарование в жизни стало не итогом накопленного опыта, но изначально занятой позицией. Молодой аристократ Гарольд ничему на свете не верит. Ему опостылила пустота обыденной жизни, и он слишком хорошо знает цену обманам любви, мечтательности, героики. Он не верит даже в собачью преданность. При этом он с какой-то болезненной напряженностью всматривается в окружающий мир, пытаясь найти все новые и новые подтверждения тому, что он прав в своем презрении к жизни. Этот герой еще очень молод, он не достиг совершеннолетия, поэтому его титулуют «child», а не «сэр». Он – дитя Гарольд, английский недоросль, отправляющийся в путешествие по Европе, чтобы подвергнуть проверке правильность своего мировоззрения. Необычный образ героя, созданный Байроном, стремительно превратился в эталон романтического персонажа, которому стали подражать не только в литературном творчестве, но и в обыденной жизни. Маршрут путешествия Гарольда почти в точности повторяет путешествие Байрона. Действие первой песни поэмы происходит в Португалии и Испании, второй – в Греции и Албании. В третьей песне Гарольд посещает поле битвы при Ватерлоо, что в Бельгии, а затем по стопам Байрона отправляется в Швейцарию. Наконец, в четвертой песне поэмы герой оказывается в Италии. Термин «паломничество», употребленный поэтом в названии произведения, предполагает посещение святых мест. Для Байрона такими святыми местами оказываются прежде всего страны, народы которых готовы отстаивать свою независимость. Поэт восхищается мужеством испанцев, описывая их решимость сражаться против армии Наполеона, вознамерившегося покорить Пиренейский полуостров. Не меньше уважения вызывает у него борьба албанцев против турецкого владычества. Когда Гарольд посещает место, где незадолго до этого разыгралась битва при Ватерлоо, в которой решалась судьба современной Европы, его, как и Байрона, обуревают мрачные мысли о том, что после падения одного тирана, Наполеона, к власти пришли другие тираны, ничуть не менее жестокие и алчные. Подобно Байрону, Гарольд исцеляется от мрачной меланхолии, любуясь красотами швейцарских Альп, а затем восторгается величием природы и культуры Италии, противопоставляя ее богатейшую историю и славу ее многочисленных великих сынов тому позорному унижению, которому подверглась эта великая страна в современную поэту эпоху. По мысли Байрона, страна с великим прошлым заслуживает великого будущего, и из этого следует вполне оптимистический вывод, что поэт верил в скорое национальное возрождение Италии. Очевидное сходство между образом Гарольда и его создателем побуждало читателей рассматривать заглавного героя поэмы в качестве литературного двойника Байрона. Впечатление не изменилось даже после того, как в 1818 году Байрон написал предисловие к поэме, в котором опровергал правомерность подобного отождествления. Более того, присущие Гарольду бунтарскую позицию и крайний скептицизм стали называть байронизмом. Таким образом, в итоге черты литературного героя были приписаны самому Байрону. Вместе с тем, между автором и его персонажем существует определенная дистанция, подчеркиваемая усиливающейся иронией в отношении Байрона к байронизму своего героя и тем, что в заключительных двух песнях личность Гарольда перестает интересовать поэта, а в итальянской части паломничества практически исчезает из повествования. Байронизм был присущ не только Гарольду, но и другим героям, созданным Байроном, от Гиура до Манфреда. Однако именно образ Гарольда стал наиболее ярким воплощением качеств байронической личности. В романе «В стихах Дон Жуан» прослеживается та же тенденция обозрения жизни Европы, что и в «Паломничестве Чайльд Гарольда». Однако охват событий в этом произведении значительно шире. Байрон создает в нем новую литературную форму – романтический роман в стихах, развивающий традиции итальянских авторов эпохи Возрождения. Вслед за ними Байрон пишет «Дона Жуана» октавой, строфой, весьма нехарактерной для английской поэзии. Испанская средневековая легенда о роковом соблазнителе женщин служит лишь отправной точкой повествования. В начале романа Байрон придерживается традиции романа воспитания, повествуя о том, как юноша из знатной севильской семьи стал Дон Жуаном в переносном смысле. Всему виной ханжеская обстановка, в которой он рос. Все усилия его воспитателей были направлены на подавление любых признаков естественности в поведении ребенка. Достаточно вспомнить, что мать Джоана старалась скрыть от него те страницы античных авторов, которые могли нанести удар по его целомудрию. Однако спетливый мальчик быстро разобрался, насколько сладок запретный плод. Роман с Донной Юлией стал попыткой Жуана перейти от теории к практике любви. Однако завершился этот роман великим унижением молодого любовника, ибо супруг Донны Юлии решил не разбираться с юношей по-мужски, а обратился к его матери. Чтобы замять скандал и исправить нрав порочного сына, Донна Инес отправляет его в морское путешествие. В этот момент Байрон отходит от следования модели романа воспитания и начинает использовать традиции романа путешествий, отправляя героя в странствование по свету. Когда корабль, на борту которого находился Дон Жуан, потерпел крушение, молодой человек повел себя благородно и достойно, и по описаниям его поведения, данного в сравнении с поведением других людей, читатель начинает понимать, что Дон Жуан не беспутный повеса, а благородный человек, в котором воспитание так и не смогло убить естественность, проявляющуюся в стремлении любить и быть счастливым. Окончательно герой оказывается реабилитированным, когда его выносят на остров пирата Ламбра, где он встречает Гайде, и в любви к ней раскрывается с самой лучшей стороны. По мнению Байрона, влюбчивость, роковой недостаток легендарного Дон Жуана, является формой проявления именно естественности человека. Красота ярче всего воплощается в женщинах, в каждой по-разному. Поэтому совершенно естественно желание мужчин поклоняться этому разнообразию. К сожалению, блаженство Дон Жуана и Гайды быстротечно. Их роман обрывается из-за грубого вмешательства внезапно вернувшегося домой отца Гайды, пирата Ламбра, человека жестокого и расчетливого, в отличие от Конрада из Корсара, начисто лишенного романтического ореола. Ламбра продает тяжело раненого Жуана в рабство, а несчастная Гайда умирает от разбитого сердца. Пережив невероятные приключения в турецком Сирале, Дон Жуан бежит из Турции и оказывается под Измаилом, осажденным русскими войсками под командованием Суворова. Принимает участие в штурме этой твердыни. Отличается в бою, за что его отправляют в Петербург с победной реляцией. Так герой оказывается при русском дворе, становится фаворитом Екатерины II, которая, впрочем, вскоре отправляет его в Англию. Такие путешествия Дон Жуана согласовываются с первоначальным замыслом Байрона. Приступая к работе над романом, он хотел провести своего героя по разным странам, причем так, чтобы в каждой из них Жуан идеально вписывался в местное общество. Благодаря такому приему Байрон получал возможность изобразить жизнь общества как бы изнутри, глазами его члена. А коль скоро уже в греческой части своего путешествия Жуан доказал, что является настоящим естественным человеком, то читателю следовало безоговорочно доверять тем картинам жизни, которые описывались как его путевые впечатления. Герой должен был побывать в Турции, России, Англии, Германии и Франции, где ему предстояло погибнуть. При этом роман «Дон Жуан» приобретал черты политического романа. Его герою предстояло побывать в странах с разными типами государственного устройства и показать читателям, что на самом деле представляют собой восточная деспотия, Турция, просвещенная монархия, Россия, парламентарная монархия, Англия, абсолютная монархия, немецкие карликовые государства конца XVIII века и республика, постреволюционная Франция. Этот грандиозный план был реализован лишь отчасти. Повествование обрывается в момент, когда Дон Жуан размышляет о том, как ему жить дальше. Остаться в Англии и связать себя брачными узами с британской аристократкой, или же отправиться в дальнейшие странствия по свету. Избегая прямых выводов, Байрон подталкивает читателя к самостоятельным умозаключениям. Власть турецкого султана оказывается вовсе не такой прочной, как было принято считать. Просвещенная императрица Екатерина Великая обнаруживает явное сходство с деспотичной и сладострастной султаншей Гюльбийой. Английская демократия вовсе не обеспечивает закон и порядок в стране. Не успел Жуан ступить на землю Англии, как у него похитили кошелек. Хваленая британская сдержанность, культивируемая в аристократических семьях, оборачивается извращениями человеческой природы. Путешествия Дона Жуана стали для Байрона предлогом и для сатирического осмеяния современных нравов. Особенно выраженными являются сатирические интонации поэта в той части романа, где речь идет о его родине. В этом смысле английские главы Дон Жуана перекликаются с известными сатирическими произведениями Байрона, созданными в Италии, такими как антиклерикальная и антимонархическая поэма «Видение суда», написанная в 1821 году и направленная против короля Георга III и воспевавшего его Роберта Саути, или созданная в 1823 году сатира «Бронзовый век», критикующая нравы буржуазно-аристократического общества, которым противопоставляются народные герои-борцы за человеческое и национальное достоинство. Разумеется, уклад жизни в каждой из стран, посещенных Жуаном, определяет характер пережитых им любовных приключений. Но настоящую любовь ему довелось испытать лишь однажды, на греческом островке, где он повстречал Гайде. Это очень красноречивое обстоятельство, свидетельствующее об отношении Байрона к Греции, стране, располагающей к естественному проявлению чувств. Любовь Байрона к Греции, зародившаяся во время его путешествия по странам Средиземноморья, в итальянский период творчества только окрепла. Байрон горячо сочувствовал национально-освободительной борьбе греков против Османской империи. На собственные средства поэт купил корабль и снарядил 500 солдат, с которыми 14 июля 1823 года отправился в Грецию, чтобы лично помочь грекам. В последний год жизни он также распорядился продать все остававшееся у него имущество в Англии и передал вырученные средства греческим патриотам. Греки высоко оценили его заслуги. За 3 недели до смерти поэту предложили занять пост генерал-губернатора, освобожденный от турецких захватчиков части страны. Байрон умер в Мессалунге 19 апреля 1824 года, счастливый тем, что внес реальный вклад в правое дело. Эти настроения отразились в последних произведениях поэта, стихотворениях «В день, когда мне исполнилось 36 лет», «Песнь к Сулиотам» и «Из дневника в Кефалонии». Роль Байрона в истории мировой литературы определяется не только тем, что он стал крестным отцом байронизма. Байрон велик тираноборческим пафосом своих произведений, страстным стремлением к свободе, высоким трагизмом в изображении борьбы за нее. Творчество поэта представляет собой одну из самых ярких страниц в истории мирового романтического движения, а его жизнь – достойный пример единства слов и дел.